Неизвестная, неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов, и сегодня у меня в гостях буддийский лама. Его полное имя звучит на тибетском языке — лама Сонам Дорджа.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В светской жизни на русском языке его имя звучит как Олег Петрович Поздняков. Но так как Олег провел большое количество времени, много лет в Гималаях, на Тибете, в Непале и прошел большой курс обучения буддизму, то и сегодня мы будем его называть Лама Сонам Дорджа. Соответственно, это же имеет какое-то значение, это из тибетского языка?
Да, это из тибетского языка, и Сонам Дорджа переводится как «нерушимая заслуга», а лама, соответственно, как «духовный учитель».
Тогда давайте начнем с того, как вы оказались в Непале и в Тибете, и каким образом вот тот длинный путь, который уже сейчас исчисляется годами, каким образом вы оказались на этом пути?
Ну, как и многие люди, которые ходят сейчас на мои лекции и учения, я с ранней молодости интересовался восточными духовными традициями. Не секрет, что в начале 90-х годов было очень мало настоящих духовных учителей в России. И также наблюдался большой дефицит настоящей духовной литературы именно по буддизму, по индуизму. Мне повезло, что я встретил в раннем возрасте настоящих тибетских лам. Произошло это в Санкт-Петербурге. И когда я первый раз встретил настоящего учителя, я загорелся желанием изучать эту традицию. И в 95-м году смог выбраться в Непал, в Индию и в Тибет. Когда я первый раз туда попал, я понял, что этому стоит посвятить свою жизнь. А когда я попал туда третий раз, я решил остаться на много лет для того, чтобы углубленно изучать и практиковать буддизм.
Вы были совсем молодым человеком. Сколько вам было лет тогда?
Когда я уехал в Тибет и в Непал, мне было 22 года.
22 года, то есть вы закончили некий вуз и были без работы?
Нет, я как раз закончил хороший вуз, МГЛУ, лингвистический университет. И у меня была хорошая работа, я работал в большом банке на хорошей должности, так что мне было что оставлять, у меня была хорошая семья, друзья, подруги. Все это пришлось оставлять, но не секрет, что в любой духовной традиции, когда человек полностью посвящает себя духовной практике, ему необходимо чем-то жертвовать, либо временем, либо семьей, либо своими средствами.
Другими словами, вам было что оставлять, но тогда в таких случаях часто говорят, что поводом для такого рода духовных исканий могут стать какие-то внешние или внутренние пертурбации, неприятности, как это у вас было?
Безусловно, когда человек имеет много чего в жизни и начинает заниматься духовной практикой, у него начинаются те или иные проблемы. Это напрямую взаимосвязано. Чем больше он имеет, тем от большего ему приходится отрекаться. Потому что он отдает все свое время или большую часть своего времени духовной практике, и, соответственно, это время он уже не может уделять своим близким, своим родным, своей работе, накоплению капитала и так далее. Я не считаю, что у меня было слишком много. Вот. И для меня это расставание происходило легко и безболезненно, потому что у меня был огромный интерес к духовной практике, и он перевешивал для меня все. Более того, когда я попал в Непал, в Индию, в Тибет, я встретил прекрасных друзей, и я занимался любимым делом, и это приносило мне большое удовольствие.
Все это мы видели своими глазами.
Итак, у нас в гостях лама Сонам Дорджа, он же в миру и в России Олег Петрович Поздняков. Вот вы в своих лекциях рассказываете о многолетнем опыте ретрита. Ретрит можно перевести с английского языка как удаление от мира. Что это такое вообще? Что это за практика и как это выглядит, если бы человек просто наблюдал за вами?
Ну, как вы правильно сказали, ретрит – это заимствованное из английского слова. На тибетском языке оно звучит «цам». Там переводится как «граница» на русский язык, дословно. Ретрит – это уединенное затворничество, в которое уходят буддийские практикующие для того, чтобы полностью посвятить себя духовной практике, в первую очередь практике медитации. Ламами становятся после того, как проходит традиционный ретрит, который длится 3 года и 3 месяца. В течение этого времени практикующему не позволяется ни с кем встречаться, за исключением своих учителей и одного или двух помощников, которые обеспечивают его всем необходимым. То есть он практически изолирован от общества, от всей поступающей информации. Там нет ни телевидения, ни радио, ни газет, ни интернета, ни общения. И все это время, практически 24 часа в день в идеале, практикующий должен заниматься медитацией. А на самом деле в христианстве у нас есть такие аналоги, и издревле христианские подвижники уходили в так называемые затворы. Это было и в Киево-Печорском монастыре, и в России также.
То помещение, в котором вы находились, это что? Это пещера, обычный дом. Какого рода удобства вас окружали?
То место, где практиковал я, представляло собой небольшой домик, который находился на склоне горы, в очень удаленном месте. К слову сказать, я сделал 2 ретрита, первый чуть больше 3 лет, второй 4 года. Они находились в разных местах, но они находились примерно в одинаково глухой местности. Раньше в Тибете, да и до сих пор, практикующие также уходили в пещеры и занимались там практикой ретрита. У меня были относительные удобства, электричество, вода, которые позволяли удобно жить. Тем не менее, это было достаточно уединенное, глухое место, в котором водились даже дикие звери.
Это высоко в горах? Вообще там климат какой, зимой холодно?
Непал, как вы, наверное, знаете, это страна, в которой присутствуют разные климатические зоны. Есть и низменности, и есть высочайшие горы, включая самую высокую гору Эверест. Поэтому монастыри буддийские располагаются на разных высотах, а я практиковал в основном в долине Катманду или на границе этой долины. Это было на высоте 1000–1500 метров.
Чем питались?
Питание в ретрите свободное, но в буддизме поощряется вегетарианство.
То есть еду вам приносили помощники или вам нужно было что-то делать для ее добывания?
Безусловно, помощники меня обеспечивали едой, поскольку из ретрита не разрешается выходить. И иногда даже готовили, иногда я готовил еду сам.
Ретрит подразумевает полный обет молчания?
Существуют некоторые ретриты в некоторых буддийских традициях, в которых люди молчат. Те ретриты, в которых находился я, подразумевают также чтение молитв, мантр, и поэтому полным молчанием это нельзя назвать. Но тем не менее, я в основном не общался ни с кем, и даже со своим помощником я общался посредством записок.
Какие ощущения вот у человека, который находится вдали от своей родины, более того, в изолированном небольшом помещении высоко в горах, особенно в первое время, были ли какие-то ощущения, близкие к страху, к панике?
Ну, я не могу назвать себя пугливым человеком, поэтому таких ощущений у меня не было. Было чувство одиночества. Причем нельзя назвать его ностальгией, скорее чувство человеческого одиночества, когда не с кем пообщаться вообще. Потом где-то через год, наверное, это чувство исчезло. И помимо этого, мне было очень интересно то, чем я занимаюсь. То есть это меня увлекало и отвлекало от разного рода одиночества и тоски.
У вас были книги?
У меня были книги, но только буддийские книги, и именно касающиеся тех практик, которыми я занимался. Что? Обычную литературу в ретрите не рекомендуют читать.
И что это за тексты? То есть какого рода содержание в них есть?
Это книги, на тибетском называются печи, которые содержат так называемые садханы, методы достижения. Они представляют собой так называемые практики, в которых описывается визуализация различных божеств или будд, описываются их божественные дворцы, описываются детали божеств, описываются мантры, которые необходимо читать, и множество ритуалов, которые сопровождают это. Также я читал литературу, связанную непосредственно со своими практиками, и это касалось глубинной буддийской философии.
Сколько всего книг?
Ну, в общей сложности у меня было где-то 15-20 текстов, наверное, в ретрите.
Их вам приносили новые или библиотека была сразу изначально ограничена?
И то, и другое. Я, когда уходил в ретрит, взял с собой 10 текстов, и потом мои учителя и близкие друзья передавали мне время от времени необходимые книги.
Какие-то специальные физические упражнения, те, что известны нашим радиослушателям, в большей степени йога, дыхательные практики?
Да, я занимался и такими, как в первом и во втором ретрите. Занимался 6 йогами на ропе. И эти йоги не так известны у нас в России, поскольку они считаются тайными, они не публикуются. То, что известно, возможно, нашим радиослушателям, это обычная хатха-йога, которая содержит в себе статические динамические асаны, которые иногда сочетаются с дыханием. Я занимался также и ими для поддержания своего здоровья.
Вот что касается здоровья, в весе вы теряли, набирали, и вообще ваши ощущения с точки зрения именно наблюдения за организмом, физической стороной?
Единственное, что было неудобно или что доставляло дискомфорт, это долгое и постоянное сидение без движений. Вот из-за этого происходит застой в организме, и у меня появлялись время от времени различные несерьезные болезни внутренних органов. Тем не менее, я не набирал и не сбавлял вес, и самочувствие было вполне себе хорошее.
А длинных прогулок по горам такого рода ретриты не предусматривают?
Нет, ретрит не предусматривает никаких прогулок. Практикующий находится запертым, иногда даже замурованным в четырех стенах.
Неизвестная планета.
Напомню, что у нас в гостях лама Сонам Дорджи в миру и в своей прошлой жизни. Олег Петрович Кузняков, наш соотечественник, который провел около 9 лет в уединенных затворнических условиях в Гималаях, в Непале и Тибете. Я могу сразу сказать, что вопросов у наших радиослушателей, я знаю, будет много, но сразу назову адрес, по которому вы можете их задавать. Я ламе, нашему сегодняшнему гостю, их обязательно передам. 125-040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета». Итак, вот по вашим наблюдениям, что происходит с психикой, с мироощущением человека, который осознанно затворяет себя в тысячах километрах от своей родины, и, может быть, какие-то воспоминания, какого рода мысли начинают приходить, каким образом видится окружающая жизнь в период ретрита?
Поскольку мы занимаемся в ретрите в основном медитацией, то мы должны достигать и целей, которые ставит медитация. А медитация, в первую очередь, ставит достижение ясного, спокойного ума, наделенного добротой и состраданием. Более того, медитация не подразумевает увеличение мыслей, а наоборот стремится к тому, чтобы количество мыслей уменьшить. И в лучшем случае трансформировать концептуальное сознание в недвойственную мудрость. Именно эти эффекты я и наблюдал в своем уме, и я могу с уверенностью сказать, что мой ум стал гораздо спокойнее, гораздо яснее, в нем появилось много доброты и любви к окружающим, и мыслей стало тоже гораздо меньше.
В некоторых книжках, которые написаны людьми, прошедшими одиночное тюремное заключение, содержатся такие страшноватые описания, что человек начинает сходить с ума, и что вообще затворничество опасно для людей определенного склада характера. Вы уже сказали, что вы человек не пугливый, но по ощущениям, может быть, что-то вспомните в качестве совета, рекомендации или, может быть, из ваших воспоминаний по поводу того, какие мысли могут приходить в полном одиночестве. Условно говоря, графа Монте-Кристо все читали. Граф Монте-Кристо провел там 20 лет в одиночном заключении. Он мог иметь шанс по восхождению достижения духовного просвещения?
Я думаю, нет. Дело в том, что тюрьма и ретрит совершенно различные вещи. В тюрьму сажают насильно, а в ретрит уходят добровольно. В тюрьме человеку плохо. Плохо от того, что его туда посадили против его воли. А в ретрит человек уходит в медитативное затворничество для того, чтобы наоборот прояснять свой ум и делать свой ум более совершенным. Я бы не стал рекомендовать всем радиослушателям уходить в ретрит. Более того, даже не всем буддистам я бы рекомендовал уходить в ретрит. Я могу сказать, что небольшое затворничество, небольшое уединение, если это делается добровольно и с целью самосовершенствования, может принести большую пользу в том плане, что человек может обрести более глубинное душевное спокойствие.
В поисках смысла.
Правда ли, что люди, практикующие будем говорить жаргонным молодежным языком, такие продвинутые практики имеют возможность достичь неких сверхспособностей. И более того, говорят, что именно для этого-то в тибетские пещеры, да и не только в тибетские пещеры, но и в удаленные христианские монастыри люди удаляются для того, чтобы достичь неких сверхспособностей, которые могут проявляться и на физическом уровне.
Безусловно, что реализованные учителя, которые постигли абсолютную природу вещей, могут проявлять сверхъестественные способности. На буддийском пути мы стремимся к достижению полного просветления, состояния Будды. Это состояние означает самое совершенное состояние, которое только возможно у Вселенной. Это кульминация эволюционного развития. В таком состоянии возможно все. Когда мы описываем качества и характеристики полностью просветленного существа или Будды, мы говорим о том, что он может все, он может превращать миллион лет в одну секунду, и одну секунду в миллион лет, он может превратить одну планету в одну песчинку, и одну песчинку в целую галактику. И каждый из нас имеет полноценную возможность достичь такого просветленного состояния, потому что мы говорим, что каждое живое существо, не только человек, но и любое животное, обладает просветленным потенциалом, который потом раскрывается в просветлении. Так вот, эти сверхъестественные способности, которые присущи просветленному существу, не появляются в момент просветления, как озарение, которое снисходит с небес. Они постепенно развиваются, если мы занимаемся правильной, аутентичной практикой. Я встречал несколько лам, которые демонстрировали необычные, или можно сказать, сверхъестественные способности. Например, они могли вызывать или прекращать дождь, они могли задерживать дыхание на долгое время, они могли читать мысли. Но мы не считаем достижение этих сверхъестественных способностей целью своей практики. Мы считаем целью своей практики достижение просветления, освобождения от страданий.
При этом идея физического бессмертия, каким образом она трактуется в той традиции, которой вы сейчас себя посвятили?
Мы всегда говорим о том, что тело смертно, и даже Будда Шакьямуни, наш учитель, который достиг полного просветления, решил продемонстрировать непостоянство этому миру, когда ушел из своего тела 80 лет. Тем не менее, если вас интересуют интересные случаи, истории, были такие моменты, когда практикующие реализовывали так называемое радужное тело. Их физическое тело растворялось либо в радужном свете, либо исчезало вообще, и их ум продолжал существовать на тонком плане, на уровне тонких энергий. Были также случаи, когда практикующие в результате практики шамадхи, долгой и сосредоточенной концентрации, достигали такого состояния, когда их ум как бы консервировался в теле, и тело не могло умереть, не могло разрушиться. То есть, с какой-то точки зрения их можно назвать было уже мертвыми, но с другой стороны, их ум не покидал тело, и они были живыми. Я один раз сам видел ламу, который после смерти находился в позе медитации 17 дней, и его ум не покидал его тело, несмотря на все физические признаки смерти. И это зафиксировали также западные врачи, которые его обследовали. Более того, в буддийских странах можно встретить такие монастыри, где хранятся монахи, которые считают, что давно ушли, но у них также не разлагается тело, поскольку мы считаем, что их ум содержится в этом теле. Например, в Таиланде можно встретить в одном монастыре монаха, который 30 лет после смерти сидит в позе медитации в Шри-Ланке уже несколько сотен лет.
Эти тела были мумифицированы?
Нет, они не были мумифицированы, просто человек остается в позе медитации, и с его телом ничто не происходит.
Здесь все по-другому.
Сейчас в России, не только в России, вообще в западном техногенном обществе очень сильная тяга ко всему восточному. Каким образом, ваша рекомендация, можно отличить жуликов и шарлатанов от истинных мастеров, которые часто приезжают и в Москву, и в другие города России, и путешествуют с лекциями, семинарами по Нью-Йорку, Лондону, Парижу? Есть ли какие-то базовые отличительные черты?
Я могу с уверенностью сказать, что начинающему интересоваться духовными практиками Востока это будет нелегко. потому что нужна необходимая квалификация и багаж знаний для того, чтобы различить настоящего мастера от доморощенного. Если же вы увидите объявления и рекламу разного рода учений и семинаров в желтой прессе или на досках объявлений, то я бы посоветовал перепроверить данную информацию и полномочия данных учителей, и вообще кто они такие. Я могу сказать, что даже в известных магазинах духовной литературы и в Москве, и в Санкт-Петербурге можно встретить немало объявлений такого рода, где преподают доморощенные учителя, которых никто не уполномачивал на это. Сейчас, в период распространения информации, в принципе, возможно проследить и историю, и линию данного учителя. И каждый настоящий аутентичный учитель принадлежит какой-то линии, или традиции, или школе. Так вот, можно связаться с держателями этой линии или традиции и уточнить, обладает ли тот или иной учитель полномочиями, обладает ли он необходимой квалификацией для того, чтобы учить других. Что же касается выяснения квалификации и грамотности данного учителя, то для этого требуются специалисты, новичку это будет не под силу.
Россия многоконфессиональная страна, преимущественно считается православной страной. Я знаю, что вы имели отношение и к православной традиции. Сейчас, с высоты вашего опыта, каким образом ваш буддийский опыт соответствует вашему изначальному православному христианскому опыту?
До того, как стать буддистом, я был христианином. И достаточно преданным и усердным я ходил часто в церковь. И последние месяцы, наверное, своего христианского периода я часто молился Иисусу Христу для того, чтобы Он меня направил на истинный путь. И с этой точки зрения я Ему благодарен за то, что Он меня направил на буддийский путь. Я не вижу никаких принципиальных противоречий между буддизмом и христианством. Более того, я могу сказать, что буддизм очень доброжелательно относится ко всем религиям и ко всем духовным традициям, которые не проповедуют зло. И те принципы, которые заложены в христианстве, в частности, любовь, сострадание, терпимость, они же присутствуют и в буддизме, поэтому во многом эти религии похожи. Сейчас, в странной воле судеб, когда я вернулся в Россию, мне приходится часто посещать церковь, потому что я езжу семинарами в различные города России и Украины, и организаторы семинаров считают нужным сводить меня в самые важные церкви и монастыри, которые находятся в их городах.
Спасибо большое. В гостях у нас был лама Сонам Дорджа, в миру Олег Петрович Поздняков. Человек, который провел долгие годы в Непале, Тибете, в Гималаях. Мы планируем еще раз его пригласить, так что если у вас будут вопросы, то вы задавайте их через почту 125-040 Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета», или через наш сайт в интернете непланета.ру. Меня зовут Андрей Мартынов. До встречи через неделю.
Спасибо, всего доброго.
Ну а теперь наша традиционная викторина. Ее итоги мы подведем в январе 2006 года. Наградим авторов самых интересных ответов нашими призами, фильмами и книгами от неизвестной планеты. Итак, 5 вопросов. Первый. Знал ли Толстой Лев Николаевич электричество? Владел ли Лев Николаевич Толстой электричеством? Вопрос второй. Сколько Иерусалимов вы знаете? Вообще, что такое Иерусалим, как вы считаете? Это понятие или это город на географической карте Земли? Что было раньше? Понятие или название города? Вопрос третий. Откуда пошло выражение «хлеб-соль»? Есть ли какие-то аналоги этого приветствия, которое широко распространено в русском языке, в других языках? Итак, откуда у нас взялось выражение «хлеб-соль»? Вопрос четвертый. В гербах каких государств присутствует или присутствовали серп и молот, или их аналоги? И откуда вообще серп и молот, эта символика, взялась в нашей жизни? И вопрос пятый и последний. Ваши версии происхождения загадочных кругов на полях? Эти круги на полях регулярно, ежегодно наблюдаются и в России, и в Великобритании, и во многих других странах. Так вот, кто, как и зачем эти круги на полях производит? Ответы ждем по адресу 125040 Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета» или через наш сайт в интернете neplaneta.ru.
Первобытные племена в джунглях Африки и Латинской Америки, ритуалы вуду на Кубе и индийские ашрамы, древние восточные учения и НЛО. Добро пожаловать! Каждое воскресенье на «Неизвестную планету». Здесь все по-другому.